«Это просто шахматный клуб», — сказал Сесар, когда они поднимались по лестнице. «Клуб имени Капабланки». «Капабланки?» — Хулия опасливо заглянула в распахнутую дверь. В зале стояло множество столов. За ними склоненные мужские фигуры. Вокруг толпились кучки зрителей. «Хосе Рауля Капабланки», — пояснил антиквар, беря под мышку трость и снимая шляпу и перчатки. «Он считается лучшим шахматистом всех времен. В мире полным-полно клубов его имени, а турниры, чуть ли не каждый второй, называется «Памяти Капабланки». Они вошли в клуб. Помещение было разделено на три больших зала. В них стояло с дюжину столов, и почти на всех шла игра. В воздухе слышался какой-то особый характерный гул. Он не был шумом, но его нельзя было назвать и тишиной. Он напоминал тот легкий, сдержанный, чуть торжественный шепот, который обычно витает в церкви, наполненной людьми. Кое-кто из игроков и зрителей воззрился на Хулию с удивлением и даже откровенной неприязнью. Публика в клубе была исключительно мужская, пахла табачным дымом и старым деревом. «А что, разве женщины не играют в шахматы?» — поинтересовалась Хулия. Сесар, который прежде чем войти в зал предложил ей свою руку, помедлил пару секунд, будто обдумывая заданный вопрос, потом ответил. «По правде говоря, я никогда над этим не задумывался. Но здесь, по всей видимости, женщины не играют. Может быть, дома, в перерывах между готовкой и стиркой. И ты туда же!» «Это просто так говорится, дорогая. Ты же знаешь, я отношусь к прекрасному полу более чем уважительно». Навстречу им двинулся немолодой мужчина с обширной лысиной и аккуратно подстриженными усами. Сеньор Сифуэнтес, директор общества любителей шахмат Хосе Рауль Капабланка. Сесар представил его Хули. Сеньор Сифуэнтес оказался человеком общительным и разговорчивым. «У нас числится 500 членов», — с гордостью рассказывал он, показывая гостям награды, дипломы и фотографии, украшавшие стены. «Мы также организуем турнир на общенациональном уровне». Он остановился перед витриной, где было выставлено несколько комплектов шахмат, скорее старых, чем старинных. «Красивые, правда? Разумеется, здесь мы пользуемся исключительно моделью Стаунтон». Говоря это, он повернулся к Сесару, как будто ожидая его одобрения, и антиквару не оставалось ничего другого, кроме как придать соответствующие выражения своему лицу. «Конечно», — кивнул он, и Сифуэнтес ответил улыбкой, преисполненной симпатии. «Только дерево», — удовлетворенно подчеркнул он. «Никакой там пластмассы». «Ну, еще бы». Сифуэнтес, довольный, повернулся к Хули. «Вам бы следовало зайти сюда как-нибудь в субботу, поближе к вечеру». Он гордо огляделся вокруг, как мать-наседка, делающая ревизию своему подросшему потомству. «Сегодня-то у нас обычный день. Любители, после работы заглянувшие поиграть до ужина. Пенсионеры, которые сидят за доской с утра до вечера. Обстановка, как видите, весьма приятная. Весьма положительная», — подсказала Хулия, несколько неожиданно даже для самой себя. Однако Сифуэнтесу это явно пришлось по душе. «Вот-вот, положительное. И, как вы можете убедиться, к нам приходит много молодежи. Вон тот, видите? Это просто какой-то феномен. Ему всего 19, а он уже написал работу на 100 страниц, посвященную анализу одного из сложных вариантов дебюта «Немцо Индия». «Да что вы говорите? Это же надо! Немцо Индия! Это звучит...» Хулия отчаянно искала подходящее слово. «Это звучит... капитально. Но не то чтобы капитально, — скромно признал Сифуэнтес, — но это и правда достаточно важный раздел шахматной теории». Взгляд Хулии, брошенный на Сесара, молил о помощи. Но антиквар только поднял бровь с выражением вежливого интереса к их диалогу. Он стоял, заложив за спину руки с тростью и шляпой, и слушал, чуть наклонясь в сторону Сифуэнтеса. Похоже, происходящее забавляло его необычайно. «Да и я сам», — продолжал Сифуэнтес, ткнув пальцем себе в грудь на уровне первой пуговицы жилета, «несколько лет назад тоже внес свою скромную лепту». «Что вы говорите?» — вставил Сесар, и Хулия взглянула на него с беспокойством. «Да-да», — директор шахматного общества привычно изобразил на лице скромную улыбку. «Субвариант системы двух коней в защите Каро-Кан. Вариант Сифуэнтеса». Он с надеждой посмотрел на Сесара. «Может, вам приходилось слышать?» «Безусловно». «С полным самообладанием», — ответил антиквар. Сифуэнтес благодарно улыбнулся ему. «Поверьте, я отнюдь не преувеличиваю, говоря, что в нашем клубе или обществе любителей шахмат, как я предпочитаю называть его, встречаются сильнейшие шахматисты Мадрида, а может быть и всей Испании». Он прервал сам себя, словно вдруг вспомнив о чем-то. «Я нашел человека, который вам нужен». Он огляделся по сторонам, и лицо его просветлело. «Да, вот он. Пойдемте со мной, господа». Хулия и Сесар последовали за ним вглубь одного из залов, к самым задним столам. «Это оказалось не слишком-то легкой задачей», — говорил на ходу Сифуэнтес, «так что мне пришлось как следует пошевелить мозгами. Ведь вы», — он полуобернулся к Сесару, — «просили, чтобы я порекомендовал вам лучшего из лучших». Они остановились вблизи одного из столов, за которым играли двое мужчин в окружении дюжины зрителей. Один из игроков легонько постукивал пальцами по столу рядом с доской, склонившись над ней с выражением глубокой сосредоточенности. Именно это выражение видела Хулия на лицах персонажей фламандской доски. Его партнер, которого, казалось, немало не беспокоило это ритмичное постукивание, сидел неподвижно, слегка откинувшись на спинку деревянного стула. Руки его были засунуты в карманы, подбородок уткнулся в узел галстука. Невозможно было понять, изучают ли его устремленные на доску глаза позиции фигур, или же этому отрешенному взгляду представляется нечто иное, не имеющее никакого отношения к разыгрываемой партии. Зрители хранили почтительное молчание, как будто на этой доске решался вопрос жизни и смерти. Фигур на ней уже осталось немного, и они были так перемешаны, что вновь прибывшим не удавалось даже понять, кто играет белыми, а кто черными. Прошло несколько минут. Тот из игроков, кто барабанил по столу, той же самой рукой взялся за белого слона и двинул его вперед, так что он оказался между белым королем и черной ладьей. Сделав ход, игрок бросил короткий взгляд на своего соперника и снова принялся тихонько выбивать пальцами дробь на столе. Ход белого слона вызвал продолжительное шушуканье среди наблюдателей. Подойдя ближе к столу, Хулия могла видеть, что второй шахматист, который даже не пошевелился, когда его противник сделал ход, теперь сфокусировал свое внимание на выдвинутом вперед слоне. Какое-то время он сидел, пристально глядя на него, затем медленным движением, таким медленным, что до последней секунды было невозможно понять, какую фигуру сейчас подхватят его пальцы, передвинул черного коня.